Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Продолжаю программу «Цена победы». Ее веду сегодня я, Виталий Дымарский. И в гостях, напомню, писатель Юрий Николаевич Александров, автор книги «Я с Москвой повенчан», книга воспоминаний, где большая часть которых занимает участие Юрия Николаевича в Великой Отечественной войне и, в частности, вот эти вот страшные дни, поскольку это недолго продолжалось, да, там сколько, 6 дней всего держался этот Вяземский котел, да. Против наступавших, против окруживших его
немцев. Там были танки Гудериана, там три колонны шло, они разрезали.
Вот участник непосредственный вот этих вот событий, которые вошли в историю Второй мировой войны, как Вяземский котел. Юрий Николаевич, я вас перебил на том, что вы выбирались, как вы выбирались из этого котла.
Из этого леса. Единственное, что я должен сказать, в плен я не сдавался. Я, когда вошел в это молчащее село, то там была женщина с ребенком на руках. Она, увидев меня, сразу сказала: залезайте на печку. И я тогда пытался хотя бы развернуть портянки. И у меня сапог был пробит миной. А начиналось, то есть уже обморожение было. Я там провалился просто в канаву. И только я залез на печку, открылась дверь, и вошло двое полицейских. Они были в черной форме, с белыми повязками и фашистским знаком. Они встали по обе стороны.
Полицейские из коллаборационистов?
Наверное, да. Я не знаю,
по-русски они говорили?
А?
Они по-русски говорили?
Они по-русски говорили. По-моему, по-украински.
Да.
И они меня прямо взяли и вытащили из этой хаты и потащили дальше. И там шла по рядом, собственно, была дорога, и там шла длиннейшая лента пленных. Это ужасно было смотреть на это. Меня впихнули туда же, и нас подвели спустя несколько дней. Мы, в общем, ночевали прямо на снегу. В то время уже был снег, была холодная погода была, да. Я попал в Рославль, там знаменитый Шталаг 130. То, что я там увидел, это не поддается описанию. Я не могу сейчас об этом рассказывать, не имея времени.
Юрий Николаевич, да, но у нас, увы, времени меньше, чем тем для нашего разговора. Я знаю просто, что вы еще после этого вы бежали из этого лагеря, потом еще раз попали к немцам в лагерь, опять бежали.
Сначала они забрали меня, после того, как я уже бежал, в другой лагерь, в Клинцах.
Ну да, я говорю, во второй лагерь, тоже, да. И оттуда вы опять бежали, а потом вам удалось еще повоевать на советской стороне?
Мне удалось повоевать. Дело в том, что я видел начало войны, и я увидел его конец. Помимо того, я должен сказать, что я ведь был еще и в штрафном батальоне, потому что это счастье, потому что я не попал в лагерь. Ведь за то, что ты был...
За то, что был в немецком плену.
В немецком плену тебя ждало... В общем, ты оказался вообще вне закона. Я воевал, кончал я войну взятием Кёнигсберга. И, в общем, был награжден за отвагу. Это самая дорогая награда, которая у меня была в годы Отечественной войны. Но после этого я попал в госпиталь, и оттуда нас повезли опять в Монголию. Я вернулся туда же, откуда началось.
Откуда
и там еще принимал участие в войне с Японией.
То есть это уже 45-й год, да?
Это был уже 45-й год.
Я должен сказать победителей нашей такой мини-викторины. Правильный ответ прислали многие, хотя многие прислали и неправильный ответ. А правильный ответ действительно генералу Ефремову. Вот как здесь написали на многие. А первые 10 человек, я их сейчас назову, это я не буду называть только вот эти префиксы, да, вот коды, а просто первые 3 цифры номеров телефона. Валерий 738, Марк Макс 158, Валерий 248, Кирилл 203, Павел 248, Андрей 290, Армен 558, вот пошли женщины, Татьяна 711, Ольга 478 и завершает опять мужчина, Максим 673. С вами созвонятся, вы получите обещанную книгу. Теперь тоже то, что вы обещали, Юрий Николаевич, по поводу этого памятника Ефремова.
Да, дело в том, что памятники тоже иногда фальсифицируют действительность. На пьедестале этого памятника написано, что генерал Ефремов погиб в боях за этот город. А в действительности он покончил самоубийством. После того, как его сняли, это было, вот я узнал об этом за одной из замечательных книг, где опубликованы документы, беседы, значит, командующего Конь, в то время был командующий Западным фронтом, он беседовал со Сталином. И в результате этой беседы Ефремова сняли с его должности. И он это, по-видимому, не мог перенести и покончил самоубийством. Надо сказать, что тут я должен сказать, что тех, кого интересует вот именно Вяземский котел, есть замечательная книга Льва Лопуховского, который 40 лет писал эту книгу, и он пытался найти могилу своего отца, который погиб в Вязьме, в Вяземском котле. И эта книга называется, так она называется, в общем, «Трагедия Вязьмы», 41-й год.
Юрий Николаевич, ну вот смотрите, мы сейчас вспомнили генерала Ефремова, который покончил жизнь самоубийством. Вообще, судьба многих генералов, участвовавших в этих сражениях, оказалась, и трагичной, и драматичной. По-разному складывалась, да. Но, во-первых, надо сказать, что из командующих пяти окруженных армий,
там было пять армий.
Да, удалось вырваться вообще только одному, это Рокоссовскому, да, который остался в живых.
Да.
Остались же еще попали, остальные попали в плен.
Конев тоже. Но он, собственно говоря, он не принимал основного участия. Он не попал в котел.
Да, значит, вот из командующих пяти армий только Рокоссовскому. Кстати говоря, заместитель Конева был Болдин такой.
Да. Его группа прорвалась.
Да, он написал мемуары, в которых ни одного слова о Вязьме нет.
Этого я не понимаю.
Да, видимо, что-то кому-то не хотелось, ему в данном случае не хотелось вспоминать просто это.
Для меня главный герой Вязьмы, это все-таки Лукин.
Генерал Лукин. Я как раз о генерале Лукине хотел с вами поговорить, насколько судьба его... Он попал в плен, ему ампутировали ногу.
Попал он,
правда, в лагерь такой для высокопоставленных, да, советских военачальников.
Да, Власов пытался его уговорить перейти на его сторону, он отказался.
Он был в одном лагере с Карбышевым, в Маутхаузене.
Да.
Но там есть один эпизод в судьбе Лукина, который во многих исторических книгах упоминается. Это вроде ставший известный советским органам текст его допроса, когда его допрашивали немцы. И он там высказывался. С одной стороны, он говорил, что сопротивление будет жестким, не надейтесь на то, что там будут сдаваться и так далее. Но я сейчас не цитирую, по смыслу. Но, с другой стороны, он не в этих беседах, допросах у немцев, он не выказывал большой любви ни к Сталину, ни к коммунистическому режиму. тогдашнему.
Понятно, да.
И, собственно говоря, он, хотя он прошел все эти круги ада, но даже звание героя он получил уже, естественно, посмертно.
России.
И уже героя России, да, не Советского Союза. Так что вы что-нибудь его судьбой
Я, конечно, интересовался. Дело в том, что Енишерлов, главный редактор нашего наследия, он непосредственно работал в свое время до этого журнала в «Огоньке». И именно он брал интервью у Лукина. Лукин, в общем, ему потом его реабилитировали, ему вернули награды его.
Да.
И он умер в Ростове-на-Дону. Вот как раз Лопуховский рассказывает о своей встрече с Лукиным. Лукин только что вернулся из больницы, и родственники, которые там были, всячески показывают, что нельзя с ним говорить, настолько он плохо себя чувствует. Но он продолжал говорить и обо всем, так сказать, что мог,
рассказал. Юрий Николаевич, еще один вопрос. Вот когда, опять же, в исторических книгах о войне, когда говорят о Вязьме, то говорят о непростительных ошибках советского командования, совершенных там.
Это безусловно.
Вы, как рядовой солдат, вы на себе это ощущали?
Безусловно.
Вы понимали, что делается что-то не то? Или вы просто, так сказать, подчинялись приказам, что называется, не обсуждая?
Нет, так не было. Хотя, в общем, я должен сказать, что Будённый вообще, он же бросил свои войска и оказался в совершенно другом месте. Его искали, но не могли сразу найти. Он командовал как раз юго-западной армией, которая попала в котел. Но его вытащили. Тимошенко, по-моему, он бросил вообще войска, и его на самолете он улетел в Москву. Он вообще в котле и не оказался. Будённый и Тимошенко, конечно, не могли по-настоящему руководить войсками, вполне современной, потому что немецкая армия была сильнейшей армией в то время и по вооружению, и по опыту ведения войны, и потому что за немецкой армией стояла вся Европа, оккупированная Гитлером. Но, конечно, воевать с таким сильным противником было очень трудно. И только современное поколение полководцев, прежде всего Жукова, который ценой большой крови, я не забуду Зайлицкие высоты, когда просто, чтобы первыми войти в Берлин, Жуков бросил просто на верную гибель огромное количество солдат. Но, тем не менее, Москву он спас. И нужен был такой очень твердый руководитель, который бы смог организовать должным образом оборону Москвы.
Ну, кстати говоря, в своих воспоминаниях, которые претерпели, правда, очень много изданий, переизданий, редактуры. Каждый раз редактуры, каждый раз по-новому, но дело не в этом. А Вязьме как-то у него, по-моему, фраза была: «Мы проспали».
Да.
Мы проспали Вязьму, да?
Это был... Ведь он что главное сказал? Меня, когда я выступал по телевидению, меня в какой-то степени обидело то, что говорят о защитниках Москвы. Но защитниками Москвы первыми были те войска, которые попали потом в Вязьминский котел, потому что они защищали Москву на дальних подступах к столице. И сам Жуков говорил, у него в воспоминаниях, что надо отдать должное вот этим войскам, которые не давали немцам быстрее двигаться на Москву. Ведь в немецких документах, я вот сам читал эти документы, вот было сказано о том, что танки не могут идти вперед, из Берлина требуют быстрее идти, потому что они идут и скользят на массах трупов, которые были там. Это было действительно просто, я не знаю, как человек может это вообще выдержать.
А скажите, Юрий Николаевич, а какое настроение вот было, ну, среди солдат? Вы были откровенны же друг с другом.
Видите,
наверное.
В чем дело? Настроение было разное. разное. Очень, конечно. Я проехал ведь 4 раза через всю страну. И не потому, что я это говорю сейчас. Я тогда думал только о том, что все равно Гитлер не осилит. Хотя, так сказать, военное счастье в 1941 году было на их стороне, конечно. Вот. Настроения были разные, но эти вообще боялись говорить, откровенно говоря. И, в общем, ну, я помню только одного, который подошел ко мне, и такой молодой, в общем, тоже, как и я, это не донской казак, среди которых мы были, это был, так сказать, молодое пополнение нашей части бригады, он просто сказал: «Я в плен сдаваться не буду. Я покончу с собой». Вот. Я вообще тоже в плен, в бою не сдавался. Я не знаю, как бы я там поступил, но вообще, ведь я знаю одно, что генерал Корнилов, когда бежал из плена, его наградили орденом Георгия. А у нас, меня наградили штрафным батальоном. Да ну что там я, сколько людей, которые просто попали в лагерь, и после того, как они бежали из лагерей, они еще сидели в наших лагерях. Это, конечно, недопустимо.
Игорь, здесь вот пришел вопрос к вам, он время от времени возникает, он как-то один раз, по-моему, мы как-то задавали его, но, понимаете, говорить там с историками на эту тему не стоит, наверное, а вот вы, поскольку вы непосредственно участник событий, ну, часто этот вопрос возникает. Спрашивают вас, отвлеченный вопрос, пишет нам Ярослав из Санкт-Петербурга. Так. Однажды там разговаривался с ветераном войны, он рассказал, что в атаке никогда не кричали за Родину или за Сталина, состоял многоэтажный мат.
Ничего подобного. Когда я шел в атаку в штрафном батальоне,
да.
А до этого ведь я прошел еще московские тюрьмы, где, так сказать, я был на проверке у НКВД, у Комитета безопасности, по-моему, НКВД. Тогда уже был. Да. Так как раз там рядом со мной на нарах лежал в бутырке этот человек. Он стащил у меня сапоги. Правда, потом я их вернул, но дело в том, что он первым бросился в атаку. Огромная фигура. Угу. Вообще, он кричал «За Родину, за Сталина!». Я никогда «За Сталина» не кричал. И, очевидно,
то есть, кто кричал, кто не кричал.
Кто кричал, кто не кричал, да. Ведь там не это главное «Ура!» было, что как-то это... Да, просто я считал необходимым. Но ведь в штрафном батальоне это была мясорубка. Жуткая, там простреливался совершенно был огнем. Там же были и мины. Все время я, кстати, ранен миной был. Именно вот там, на этом поле. Но должен сказать, что вообще-то говоря, весь все поле, оно стонало и кричало. Это было ужасное зрелище. И, в общем, там я родился 2-й раз на этом поле. Это где-то было ближе к границе Латвии уже, потому что я в госпитале лежал уже в Вильнюсе.
Хорошо, давайте мы еще кое-какие вопросы. Ну, здесь нас просят там сравнивать какие-то военные операции наши с немецкими. Я думаю, что это не то.
Это сложно.
Да, это не тот случай. Это... Да, что мы будем, это надо смотреть специализированную, наверное, военную.
Вы знаете,
литературу.
Простите, вот да. Книга Лопуховского, который так и называется, «Вяземская
Да, я надеюсь, что уже запомнили наши. Да.
Да. Вот там очень детально рассматриваются планы и с немецкой стороны, поэтому здесь очень объективные расследования. Я восторгаюсь этим человеком, потому что он 40 лет пытался найти труп своего отца, и, конечно, не труп, а просто останки, вот, и он нашел с помощью одного из следопытов.
Кстати, я вот еще один вопрос хочу вам задать. Вот в том допросе Лукина, у него есть такая одна фраза, вот я ее специально себе выписал. Он говорит немцам, когда он говорит, есть ли какие-то перспективы, да, у немцев в Советском Союзе, и кто может заменить Сталина, его спрашивают. Да? Он говорит, там дает какие-то оценки и пишет. Жуков, вернее, говорит им, Жуков и Шапошников не пользуются популярностью, но они опытные солдаты. Это действительно вот не было популярности?
Ну, видите, Жукова я помню по Монголии.
По Монголии, да, вы
говорите. А здесь я с ним и не встречался.
Но в войсках?
В войсках это было уже все-таки позже, когда люди вышли из котла. А ведь в самом, вот когда говорили, вот в этот период, когда был котел сам, то особенно популярностью полководцы ни тот, ни другой не пользовались. Вот среди тех, с кем я общался, конечно, но это был рядовой состав. Меня удивило, что позже...
Командиров ругали?
Командиров не ругали. Нет, я этого не помню.
Ну, как то, что вы говорили, там, за идиотские приказы, за то, что, кстати говоря, во время Вяземского котла не давали отходить, да, заставляли, так сказать, занимать оборону, вместо того, что хотя были возможности отойти и, видимо, всё-таки сократить количество
жертв. Это было запрещено, ведь там был шаг назад, это было нарушение приказа, прямое. И, конечно, ругали, потому что я вот считал, что мы стояли довольно долго, когда надо было первую очередь пытаться прорвать это окружение, когда еще стыки какие-то были.
Юрий Николаевич, ну, увы, безжалостное наше время. Да, остается у нас совсем немного, и то, что остается, мы отдаем в распоряжение Тихона Дзитко и его такому эскизу к портрету Федора Толбухина.
Глубоко больной человек, маршал Советского Союза Федор Толбухин, имел судьбу, несколько отличавшую его от других обладателей высшего воинского звания СССР. В большей степени, чем остальные, он случайно оказался в армии. Началась Первая мировая, его призвали, а в 1918-м он вступил в Красную армию, когда большевики объявили мобилизацию бывших царских офицеров. После этого он уже видел свою карьеру в армии, но в Академию Генштаба, куда очень хотел, не попал. Впрочем, через несколько лет это было реализовано. Важной фигурой в судьбе Толбухина был будущий маршал Советского Союза Шапошников, этакий наставник, которому Толбухин и обязан всеми своими продвижениями по службе. Именно он, кстати, в 1938-м представил Толбухина Сталину. Встреча, протекавшая в не самой приятной атмосфере, между тем принесла будущему маршалу должность начальника Закавказского военного округа и орден Красной Звезды. Многие пишут про Толбухина, что он берег солдат, что среди советских военачальников было скорее редкостью. Никакая страна, как бы она велика ни была, даже Советский Союз, давать без конца пополнение людьми не сможет. Современный бой прожорлив, потери значительны. Мы должны всемерно беречь людей. Это Толбухин на собрании военных советов армий. Подобного же плана, легенды или достоверность судить уже непросто. Разговоры о его мягкости, о том, что он никогда не говорил никому ни единого бранного слова. Выбивался из общего числа советских маршалов Толбухин и своим образованием. Петербургское коммерческое училище – это, конечно, не ахти что, но все же немало. Учитывая, что не случись война и революция, он, очевидно, пошел бы по бухгалтерской линии. Маршалом Советского Союза Толбухин стал в 44-м, за год до окончания войны и за 5 лет до смерти от того самого диабета, который у него начался еще в 30-х, и от рака легких. Еще одна легенда, связанная с Толбухиным, гласит, что в 72-м, когда в Ярославле открывали его памятник и не позвали туда его вдову, это было связано с тем самым разговором со Сталиным. Якобы тогда Сталин сказал, что Толбухин женат на графине. Ну а разговор этот разошелся очень широко.
Программа «Цена победы».